человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на реабилитацию – такова тема сегодняшней передачи. Признают ли польских офицеров, расстрелянных под Катынью, жертвами политических репрессий? Насколько сложно добиться реабилитации и с какими проблемами сталкиваются те, кто уже получил статус жертвы политических репрессий? В студии «Радио Свобода» член общества «Мемориал», руководитель польской комиссии общества Александр Гурьянов, адвокат родственников расстрелянных под Катынью офицеров Анна Ставицкая и на телефонной связи с нами председатель Воронежского историко-просветительского общества «Мемориал» Вячеслав Битюцкий. Здравствуйте. Собирательным термином «катынское преступление» правозащитники и историки называют бессудный расстрел советскими властями в апреле-мае 1940 года 22 тысяч польских военнопленных и заключенных тюрем Западной Белоруссии и Западной Украины. Катынское захоронение было обнаружено в 1943 году во время оккупации германскими войсками западных районов СССР. Именно гитлеровцы первыми придали огласке тайный расстрел. Однако после окончания оккупации советской стороной была создана специальная комиссия, которая в 1944 году в массовых расстрелах под Катынью обвинила фашистов. Советский Союз признал вину в совершении катынского расстрела только в 1990 году. А в 1992 Россия обнародовала документы, подтверждающие ответственность руководства СССР за казнь польских граждан по политическим мотивам. Впрочем, главная военная прокуратура России и суды отказались признать конкретных расстрелянных польских граждан жертвами политических репрессий и реабилитировать их. Расследование Катынского дела прекращено, а постановление о прекращении дела засекречено. И вот на днях Верховный суд России признал незаконным отказ Московского городского суда рассмотреть жалобу общества «Мемориал» на засекречивание материалов уголовного дела о расстреле польских офицеров под Катынью. Рассекречивание материалов уголовного дела правозащитники и родственники погибших добиваются уже не первый год. В настоящее время секретными считается 116 из 183 томов уголовного дела о расстрелах под Катынью, включая и постановление о прекращении Катынского дела. Анатолий Яблоков, входивший в состав следственной группы по Катынскому делу с 1990 по 1994 годы, не видит законных оснований для засекречивания этих материалов. Давайте послушаем небольшой фрагмент интервью с ним.
Когда мы их получали, действительно, многие эти документы носили грифы «секретно», «совсекретно». Но поскольку в тех времен, когда эти документы были засекречены, прошло более 30 лет, в соответствии с законом о государственной тайне, эти все документы, поступившие в материалы уголовного дела, были рассекречены в установленном законом порядке. Можно говорить, что действительно секретных документов и секретных сведений в материалах уголовного дела номер 159 не имеется. Я считаю, что засекретили по одной причине. Потому что не хотели, чтобы получило широкую огласку само постановление о прекращении уголовного дела номер 159.
Что такого в этом постановлении?
Я думаю, что засекретили это постановление о прекращении уголовного дела только по той причине, что виновными признали только вот четырех сотрудников НКВД. Это Берию, Меркулова, Кабулова и Баштакова. Реально, как известно, виновными в катынском расстреле польских военнопленных были в первую очередь члены политбюро ЦК ВКПБ, то есть Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян, а также Калинин и Каганович, которые подписали вот это решение Политбюро о расстреле польских военнопленных. Я считаю, что здесь стремление преступления, совершенного на межгосударственном уровне, которое должно квалифицироваться по нормам международного права, пытаются выдать за обычные уголовные преступления, пусть и высокопоставленных преступников, но все-таки обычных физических лиц из числа сотрудников НКВД. И тогда пытаются сделать следующее. Если это обычные физические лица, то есть основания и не говорить о том, что здесь были политические репрессии в отношении другого народа. Есть основания не выплачивать денежные компенсации, нет никаких оснований для межгосударственных претензий. Вот, видимо, в этом стремление.
Это был фрагмент интервью с Анатолием Яблоковым, который входил в состав следственной группы по Катынскому делу с 1990 по 1994 год. Ну а теперь у меня вопрос к Александру Гурьянову. Скажите, пожалуйста, так в чем же с вашей точки зрения причина того, что материалы дела секретны? И, в принципе, насколько я понимаю, ведь главное, чего просят родственники, ну, помимо реабилитации погибших, они просят, чтобы их познакомили с этими материалами, чтобы понять вообще, как это происходило и что там конкретно происходило.
Ну, знаете, мы разделяем тут, просто для простоты, разделяем две проблемы. Секретность, доступ к материалам расследования и проблема признания жертвами этого расстрела конкретных людей, конкретных лиц, чьи родственники, в частности, добиваются действительно прежде всего ни о каких компенсациях, они вопрос не ставят, эти родственники. Значит, они требуют, чтобы им предоставили все сведения об обстоятельствах гибели их близких. И это вполне законные требования. При этом надо учесть, что эти семьи на протяжении многих десятков лет жили в атмосфере вот той, которую мы сейчас тоже вот таким условным термином обозначаем «катынской ужи». То есть в стране, в Польше, вот утверждение о том, что польских военнопленных офицеров расстреляли немцы, было обязательным. И все, кто пытался сказать правду, в частности, когда родственники пытались установить, скажем, в костелах памятные траурные таблички в память своих близких с указанием даты смерти 40-го года, значит, это преследовалось, это каралось. Обязательным считалось указание даты смерти 41-й год, уже не говоря о том, о конкретных указаниях, кто совершил этот расстрел.
Я думаю, такая проблема была не только в Польше. Значит, во всяком случае, я еще, когда училась в школе, вот на уроках мира в первых трех классах нам рассказывали о преступлениях нацистов под Катынью, приводили в пример, а после 90-го года уже стали говорить, что это все было советское правительство в этом виновато.
Да, да, но в Польше родственники подвергались реальным гонениям и преследованиям. Родственники жертв, которые пытались хотя бы даже в слабой форме, скажем, именно указав правильный год смерти, как-то пойти вразрез с этой официальной точкой зрения. Это травма, это для людей глубокая травма, и поэтому, когда сейчас им отказывают, не только, когда главная военная прокуратура заявляет, что она не в состоянии не только установить политический мотив гибели вот данного конкретного человека, но даже сам факт его гибели отказывается признать, то это усугубление этой травмы. И это воспринимается как возврат к старой уживой советской версии о том, что военнопленных расстреляли гитлеровцы.
Так вот мне непонятно в этой ситуации, а в чем смысл, если уже очевидно, документы были обнародованы, большая часть документов, и вот Анатолий Яблоков-то приводил конкретных с его точки зрения виновников этого расстрела, инициаторов этого расстрела. Какой смысл сейчас секретить что-то, что уже было рассекречено?
Да, тут действительно есть парадокс. Ну, причина, я считаю, что вот Анатолий Юрьевич, он достаточно полно ее изложил. То есть это стремление избежать широкой огласки этого дела, широкой огласки именно политического характера этого убийства массового, стремление избежать каких-нибудь возможных требований о компенсациях и каких-то международных претензий. Значит, насколько это стремление, насколько эти опасения реальны и насколько стремление это обосновано, это другой вопрос. Значит, с моей точки зрения, парадоксально. Но вообще парадоксы какие? Вот наш премьер-министр, так, 7 апреля вместе с польским премьер-министром на мемориальном кладбище в Катыни возлагает венок к памятнику на этом кладбище. Из чего состоит этот памятник? 4400 табличек с именами расстрелянных офицеров. Откуда эти фамилии? Значит,
вероятно, из материалов уголовного дела.
Из советских же, нет, из советских же документов архивных, которые советской же стороной еще при СССР в 90-м году, при Горбачеве, были обнародованы, переданы Польше. Документов НКВД, списки военнопленных, отправленных на казнь. Во-вторых, из материалов эксгумации немецкой, проведенной там же в Катыни в 43-м году, в ходе которой они сумели две трети останков опознать, 2730 человек, были немцами опознаны. То есть вот эта реальность. В память этим конкретным людям премьер-министр возлагает венок. Угу. При этом главная военная прокуратура каждого по отдельности из этих людей отказывается признать жертвой этого расстрела, не говоря уже о политическом мотиве. Вот один парадокс-то получается. Другой парадокс, значит, опять же, Россия, президент Ельцин обнародовали решение Политбюро и записку, инициирующую записку Берии, которая с этого момента, когда решение принято, эта записка становится
директивой.
Становится частью решения Политбюро. Угу. Так, все подготовительные материалы. На записке Политбюро о расстреле, что, значит, расстрелять как закоренелых, неисправимых врагов советской власти. Подписи собственноручные. Сталин, Молотов, Ворошилов, Микоян и отметки там Калинина и Кагановича,
что
проголосовали за. Так? Угу. Вот это как бы на современном жаргоне вот как бы заказчики, так убийства, заказчики преступления, главные инициаторы, главные, собственно, виновники преступления. Да. Главная военная прокуратура не считает их виновными. Главная военная прокуратура считает виновными. Ну, вот
Но мы на самом деле не знаем, кого считает виновными главная военная прокуратура, да, потому что постановление о прекращении уголовного дела засекречено.
Но имеется утечка, значит, которая произошла из главной же военной прокуратуры еще в 2005 году, что их четверо. Если их четверо, то, значит, фамилии однозначно определяются. Если главная военная прокуратура сказала трое виновных или пятеро, то тут было бы много вариантов, можно было бы гадать. Когда говорят четверо, то это однозначный вариант. Это автор, значит, человек, который подписал инициирующую записку Берия, и тройка, и тройка, назначенная Политбюро. Меркулов, Кабов, специальная тройка, назначенная для оформления уже принятого решения. Вариантов не было, а оформить надо было. Вот, Меркулов, Кабов, Баштаков.
Ну, на самом деле, насколько я понимаю...
Вот второй парадокс, да, вот все мы знаем, на весь мир объявлено кто, а главная военная прокуратура их не считает виновными.
Но здесь вообще довольно странная история с попытками как-то прочитать любые материалы о реабилитации, любые материалы, связанные с репрессиями там 36-37 годов, со сталинскими репрессиями, потому что вот, как, например, говорит Вячеслав Ильич Бетюцкий, он на телефонной связи с нами, сейчас многим родственникам реабилитированных, самих реабилитированных, просто отказывают в доступе к этим материалам, говоря, что они секретные, то есть их обратно вновь засекречивают, при том, что на протяжении многих лет они секретными не были. Правильно я понимаю, Вячеслав Ильич?
Да, вы все правильно поняли. Но мне хотелось сказать несколько слов в отношении того, что я сейчас вот услышал от Саши Гурьянова. Вот эти самые парадоксы реабилитации. В значительной степени они завязаны, как я понимаю, на несовершенство нашего закона о реабилитации. Реабилитация лиц... репрессированных в уголовном порядке законодательно слишком жестко завязано на наличие архивно-следственного дела, по которому человек незаконно репрессирован. Вы меня понимаете?
Да, 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 конечно.
Имеется такое дело. Нет препятствий для реабилитации этого человека. Но вот Катынь и близкая к тому ситуация... Это когда есть иные факторы, подтверждающие, что репрессия осуществлена, что мотивы ее понятны, это мотивы политические. Все тут ясно, и фамилии репрессированных известны, но нет на него архивно-следственного дела. И тогда есть возможность к этому факту прицепиться, на нем основываться и отказывать в реабилитации. Вот обратите внимание на такую, к примеру, аналогию. Реабилитация членов царской семьи. Припоминаете такую проблему?
Да, конечно. Очень долго отказывали Романовым в реабилитации.
Очень долго. А на основании чего все-таки согласились реабилитировать
Причем, обратите внимание, это странная вещь, ведь репрессирован был не только семья, но и, положим, доктор Боткин в их составе расстреляна. Так вот, получилось, Романов реабилитировали, а Боткина нет. Это странность. И тут я считаю, в этой реабилитации, хотя и сторонник ее, конечно, глубокий, Генпрокуратура почему-то пошла на эту уступку. Нет никаких архивно-следственных дел по расстрелу.
Ну, видимо, додавили. Была какая-то политическая воля, вероятно.
Вот приблизительно и здесь, в этом смысле, есть некоторые аналогии.
Вот я хочу как раз по поводу аналогии, простите, Вячеслав Ильич, я вас перебиваю, обратиться к Анне Ставицкой, которая как адвокат представляет интересы родственников расстрелянных офицеров. На ваш взгляд, настолько ли очевидна аналогия в Катынском деле с делом о реабилитации царской семьи?
Ну, вы знаете, мне сложно рассуждать про аналогию, потому как я не знаю, какие документы... Ну, как юрист я имею в виду, не просто как отвлеченный человек, а как юрист. Потому как я не знаю, какие документы были представлены тем, которые требовали реабилитацию царской семьи. Поэтому мне сложно рассуждать, потому как я не знаю, какие были представлены документы. Если говорить так в целом, то мне кажется, что аналогия достаточно прозрачная, и она очевидна.
Но вам отказывают в реабилитации именно потому, что нет следственных дел или по каким-то другим мотивам?
Вы знаете, нам даже не то, что отказывают в реабилитации. Я бы хотела немножечко пояснить. А нам отказывают в рассмотрении вопроса о реабилитации по существу. Вообще вопрос о реабилитации как таковой не рассматривается. Вот Главная военная прокуратура, у нас вот есть такая бумага, которая подписана начальником 2-го отдела 5-го управления. У них куча всяких вот этих вот циферок. Да, товарищ Шакуров. И вот он пишет, что поскольку в отношении указанных вами лиц отсутствуют уголовные дела и иные сведения, на основании которых к ним применялись меры государственного принуждения, то вопрос об их реабилитации или признании не подлежащими реабилитации не может быть рассмотрен по существу. С одной стороны, товарищ Шакуров говорит о том, что все-таки применялись меры государственного принуждения, то есть он прям так сам и пишет. Да. Но при этом он говорит о том, что отсутствуют уголовные дела и иные сведения. При этом он разделяет. Он говорит, что есть уголовные дела, а есть иные сведения. Но об этом вот сейчас достаточно подробно говорил Александр Гурьянов, о том, что иных сведений по этому делу огромное количество. Есть постановление Политбюро, есть записка Берии, есть даже само уголовное дело номер 159, которое расследовалось на протяжении практически 15 лет, 14 лет. И этих иных сведений огромное количество. Поэтому я здесь считаю, что здесь даже не то, что в законе есть какие-то лакуны, мне кажется, в законе о реабилитации достаточно четко все написано, если хотеть его применять. А вот если не хотеть применять, пока нет политической воли, как у нас все привыкли, у нас для того, чтобы суды начали выполнять законы, должна быть какая-то там некая политическая воля.
А как же независимость?
Вот пока не было... Я с вами полностью согласна.
Так, как раз,
вот именно в таких делах у нас почему-то должна быть политическая воля, и все забывают о Конституции и законах.
Насколько я понимаю, простите, Анна, то политическая воля как раз была высказана тем же Дмитрием Медведевым, который сказал, что российские суды должны быть независимы.
Ну,
по-моему,
да,
этого
сказал,
достаточно для того, чтобы принимать решения.
С вами согласна. Но вот знаете, вот в 98-м году, например, я еще не знаю, какая должна быть политическая воля по этому делу, были различные распоряжения правительства Российской Федерации принято. И в этих распоряжениях черным по белому написано, и, насколько я понимаю, эти распоряжения правительства не отменены, о том, чтобы создать для увековечивания памяти жертв тоталитарных репрессий в Катыни и Медном создать мемориальные комплексы. То есть они пишут, что это жертвы тоталитарных репрессий сами в своих распоряжениях правительства.
До решения Главной военной прокуратуры.
Да, в 96-м году. А потом делают вид, что, знаете, у нас как-то уголовных дел нет, и иных сведений у нас тоже нет, на основании которых применялись эти меры государственного принуждения. Поэтому, извините, извините.
Что за раздвоение сознания?
Вот куда-нибудь с Богом.
Нет, давайте, значит, еще только краткую справочку относительно закона о реабилитации. В законе о реабилитации нету требования о наличии уголовного дела.
Да, вот архивного это я хотела даже прочитать.
Нету такого. Закон. Значит, в законе о реабилитации есть менее определенный термин, просто дело.
Да, вот тут даже написано, цитирую? Статья 8. Органы прокуратуры проверяют все дела, какие-то дела, с неотмененными до введения в действие настоящего закона решениями суда и несудебных органов на лиц, подлежащих реабилитации. Вот эти решения несудебных органов, вот о них уже все знают. Это вот постановление Политбюро, записка Берии и так далее. Что еще нужно главной военной прокуратуре? Что им еще нужно принести, чтобы они посчитали, что необходимо закон соблюдать? Ну, я не знаю.
Ну, я так понимаю, Вячеслав Ильич, это я к Вячеславу Бетюцкому обращаюсь, что вы говорили с точки зрения практики сложившейся правоприменительной, поскольку вам частенько приходилось бы в судах по подобным делам, правильно? И что там-то как раз...
Да, конечно. И вот эта формулировка, которая здесь правильно прозвучала из 8 статьи закона о реабилитации, она позволяет на практике подходить именно приблизительно так, как я говорил. Ну, есть дело, пожалуйста. Мы его пересмотрим и обнаружим там политические мотивы репрессивного приговора и... Ну, естественно, реабилитируем. Но нету такого дела. Ну, нечего нам смотреть.
А вы считаете, почему вообще вот это происходит?
Вот
почему столько
препятствий? Вот этот самый политический мотив в проблеме реабилитации.
А что понимаете? За политический мотив? Вот мне только по-человечески абсолютно непонятно, о каком политическом мотиве можно говорить, если в настоящее время у власти находятся совершенно другие люди. Если все сроки давности по тем делам-то уже, да, истекли. Ну чего бояться признать ответственность-то взять? Сказать, ну, вот они виноваты, они крайние.
Вопрос со сроками давности не так прост. Так? И, значит, и, скажем, наше отношение к применению срока давности, оно, ну, такое, что срок давности зависит от юридической квалификации. Вот если принять юридическую квалификацию, которую абсолютно произвольно назначила главная военная прокуратура, как превышение власти нескольких там руководителей ведомственного уровня, то это общеуголовное преступление, по нему есть срок давности. С такой квалификацией, ну, согласиться нельзя. Вот Анатолий Яблоков сказал, упомянул, какая должна быть, какая, по его
что
мнению...
Что считает, что это должно по нормам международного права?
Международного права, значит, по 6 статье Устава Международного военного трибунала, который судил главных нацистских преступников, и этот устав стал частью международного права, которое, так сказать, действует и поныне, не только в том трибунале. Вот пункты Б и С этой статьи, военное преступление, преступление против человечности, и тогда никакого срока давности нету.
Так, а последствия какие?
Да, значит, привлечение к ответственности невозможно.
Невозможно, конечно, так, за
вот,
смертью.
Вот о чем мы можем говорить, что времени прошло так много, что привлечь к ответственности уже некого.
Ну, то есть уголовное дело в любом случае, ну, насколько я понимаю, да, было бы прекращено на том основании, что участников и исполнителей совершения этого преступления...
Оно так и прекращено по такому основанию.
Ну, вот, например, господин Матюшкин, это уполномоченный при Европейском суде, он в своем меморандуме при ответе на вопросы Европейского суда написал очень интересную вещь. Он вообще как раз ставил под сомнение возможность расследования этого уголовного дела, потому как истекли сроки давности. Но при этом это было расследовано.
Ну вот вы об ответе правительства России в Европейский суд по правам человека расскажете, я надеюсь, во второй части программы «Человек имеет право». Я напомню, что у микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель Польской комиссии общества «Мемориал» Александр Гурьянов, адвокат родственников расстрелянных под Катынью офицеров Анна Ставицкая и на телефонной связи с нами председатель Воронежского историко-просветительского общества «Мемориал» Вячеслав Бетюцкий. Мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Чечне милиция переводится на усиленный режим несения службы. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил, что экстремисты могут попытаться осуществить теракты в День Победы 9 мая. Нургалиев призвал усилить охрану общественных мест, а также уделить больше внимания работе с оперативной информацией. В Дагестане пока не удается потушить крупный пожар на нефтяном резервуаре, возникший вечером в пятницу в Тарумовском районе республики. Жертв и пострадавших нет, угрозу взрыва МЧС исключает. На Украине сорвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором оппозиция предлагала рассмотреть российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту. У здания парламента собрались как противники, так и сторонники продления на 25 лет срока пребывания российского флота в Крыму. Армяне всего мира отмечают сегодня День памяти жертв массовых убийств армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны. Президент Армении Серж Саргсян возложил цветы к мемориалу погибших, установленному в Ереване. 69 человек погибли и более 100 были ранены в пятницу в Ираке в результате серии взрывов. Представители Международного валютного фонда и Всемирного банка обсудят сегодня в Вашингтоне условия оказания поддержки Греции, переживающей острый финансовый кризис. На северо-западе Пакистана смертник атаковал полицейский фургон, в котором перевозят заключенных. Не менее 10 полицейских получили ранения. Заключенных в машине не было. Организация Объединенных Наций одобрила выделение Сомали и соседним с этим государством странам более 2 миллионов долларов на борьбу с пиратами.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О праве на реабилитацию сегодня поговорим с руководителем Польской комиссии общества «Мемориал» Александром Гурьяновым, адвокатом родственников расстрелянных под Катынью офицеров Анной Ставицкой и председателем Воронежского историко-просветительского общества «Мемориал» Вячеславом Битюцким. Он на телефонной связи с нами. И я вот пытаюсь понять, вообще признают ли когда-нибудь польских офицеров и не только офицеров расстрелянных под Катынью жертвами политических репрессий, насколько сложно добиваться реабилитации вообще и с какими проблемами сталкиваются те, кто уже получил статус жертвы политических репрессий. Об этом вот чуть-чуть позже я попрошу подробнее рассказать Вячеслава Битюцкого. А теперь я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Свои вопросы или комментарии вы можете задавать и комментарии, соответственно, делать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Или присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, собственно, теперь, Анна, все-таки расскажите, пожалуйста, какой позиции придерживается правительство Российской Федерации в своем ответе на запрос Европейского суда по правам человека, куда, как я понимаю, исчерпав все возможности внутри России, обратились родственники расстрелянных.
Да, именно так. Позиция, она достаточно простая. Смысл ее состоит в том, что так как сами действия были совершены задолго до ратификации Европейской конвенции Российской Федерации, она была ратифицирована в 1998 году, и даже задолго до того, как сама по себе была конвенция да, принята, то, соответственно...
В 50-м году, то, соответственно,
Российская Федерация никакого отношения к этому не имеет и не должна отвечать за эти действия, потому как здесь отсутствует условие приемлемость, как время. То есть в Европейский суд можно подавать жалобы в том случае, если нарушения, предусмотренные, права, гарантированные конвенцией, были нарушены уже после ратификации конвенции. Но дело в том, что мы говорим о том, что те нарушения, на которые мы жалуемся, они произошли, во-первых, после ратификации конвенции, и еще много чего говорим. И
то есть вы-то жалуетесь не на то, что этих людей расстреляли, да, в сталинские времена, а на то, что сейчас уже во времена новой России их отказались реабилитировать,
и отсутствует эффективное расследование. Более того, российское правительство также говорит очень интересно. Оно говорит о том, что мы не отвечаем за то, что было 70 лет назад, но при этом оно говорит, что Европейский суд затребовал это засекреченное постановление о прекращении уголовного дела. Мне вот очень понравилась, ну, в кавычках, позиция России, что, с одной стороны, мы не отвечаем, а с другой стороны, мы вам не можем предоставить это постановление, потому что в случае предоставления этого постановления Европейский суд, это может причинить ущерб безопасности Российской Федерации. Встает вопрос, если мы не отвечаем,
о каком ущербе идет речь?
То какой может быть причинен ущерб за то, что 70 лет назад происходило?
Но позиция, что мы не отвечаем, вообще может выглядеть несколько странной, учитывая, что, ну, если проводить аналогии там с делами о наследству. Если Россия признала себя правопреемником Советского Союза, то логично предполагать, что она на себя взяла не только, наследовала не только собственность какую-то за рубежом или в России, признает, что ратифицировала те или иные конвенции, ну, когда была Советским Союзом, но, соответственно, и обязательства на себя берет, да, ведь человек, когда он вступает, ну, в права, знаете, наследства, он не может отказаться от наследства.
Но здесь немножечко части. Другая ситуация, здесь именно ситуация с условиями приемлемости для жалобы в Европейский суд. Это немного другая история, и здесь существуют четкие условия приемлемости, и за это, собственно говоря, и цепляется, как за спасительную соломинку, правительство Российской Федерации. Но, как я уже сказала, здесь немножечко происходит передергивание. Но просто если я начну углубляться в различные юридические,
ну, да, это
понятия,
будет,
то
довольно
это будет
сложно для восприятия.
Надолго, да.
Давайте, я хотел бы, значит, обратить внимание на одно обстоятельство. Вот и как бы еще один парадокс. Вот с одной стороны мы имеем вот эту позицию, которая официально, хотя она подписана всего лишь господином Матюшкиным, представителем...
Но очевидно, что это официальная позиция правительства.
Не думаю, что это он сам решил так-то писать.
Но считается, что это позиция правительства Российской Федерации. Значит, она датирована 19 марта этого года. С другой стороны, мы имеем речь Путина 7 апреля в Катыни. Ну, вот это страшное несчастье, страшное горе, которое произошло 10 апреля. И после 10 апреля ряд заявлений публичных, официальных и Путина, и президента Медведева, которые, в общем, на уровне вербальных декларации идут вразрез с этой позицией, выраженной в этом ответе Матюшкина. Вот, значит, еще имеем дело с еще одним парадоксом. И возникает вопрос, как же этот парадокс разрешится. Так? Потому что декларируется, в частности, президентом Медведевым в Польше, так, перед панихидой, в которой он принимал участие в Кракове, он сказал, что он берет под личный свой контроль следствие по Катынскому делу и отдельно сказал, и вопрос реабилитации жертв берет под личный контроль. Значит, можно это интерпретировать как желание, значит, как какую-то позицию, которая отличается.
Желание пойти навстречу.
Да. Как можно теперь дать задний ход из позиции, выраженной в письме Матюшкина?
Это можно сделать в том случае, если, ну, такие были случаи, как, ну, в практике Европейского суда, когда правительство меняло свою позицию. Более того, оно может предложить какое-то мирное урегулирование этого спора, что также предусмотрено конвенцией.
Насколько я понимаю, вы как раз и обращались, да, с воззванием к правительству России, чтобы урегулировать.
Да, мы, в принципе, родственники, они считают, что Европейский суд – это не цель. Цель – это просто как раз добиться того, что они хотят. Им не нужно просто решение Европейского суда как такового. Оно им нужно было только для того, чтобы были восстановлены права внутри Российской Федерации. А если они будут
права
восстановлены... Да, права
как
потерпевших.
Их как потерпевших. Признание статуса потерпевших.
Да, и права их расстрелянных родственников. Если это будет сделано, то, конечно, никакого
они
смысла
откажутся от этой
не
жалобы.
Будет в жалобе. Давайте,
ну, мне, как человеку неискушенному, мне казалось, что единственный способ из этой ситуации выйти, ну, отправить в отставку господина Матюшкина и объявить, что, так сказать, что вот правительство так не считает, как в этом меморандуме
Александр,
написано.
Александр, давайте дадим возможность вашему тезке, дозвонившемуся из Петербурга, тоже Александру, сделать свой комментарий. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот на что предложил бы обратить внимание. Ведь по поводу каждой жертвы выносилось постановление тройки особого совещания. Но если это так, то есть не визы членов Политбюро на письме Берия были окончательным основанием для расправы над каждой жертвой в отдельности. в отношении каждого выносилось постановление тройки. Но если это так, то подлежит в этом деле в отношении реабилитации применение указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов. Это вот такое полное название указа. И этот указ уже реабилитацию, в зависимости от наличия архивного уголовного дела, не ставит.
Спасибо, Александр, за ваш комментарий. А вот мы Вячеслава Ильича Бетюцкого спросим, подходит ли здесь применение этого указа или нет?
После этого указа вышел закон Российской Федерации реабилитации жертв политических репрессий. Все эти позиции уточнены, и вообще этот вопрос прояснен достаточно. Мы уже его частично обсудили. Если реабилитация политически репрессированного человека по политическим мотивам осуществляется в рамках закона о реабилитации жертв политических репрессий, а он репрессирован по уголовному, в уголовном порядке, то мы уже цитировали 8-ю статью. Она перекрывает все те положения, которые были до этого изданы, в том числе и в 89-м году. И я говорю, какая там ситуация. Она очень простая. Есть уголовное дело, есть что реабилитировать.
Это позиция правоприменения
прокуратуры. Есть вот другие, вот и прокуратура должна рассмотреть другие документы. Прокуратура говорит, ну давайте нам другие документы, что под этим подразумевается, где мы должны копать эти документы.
Не, ну,
а вот у нас их нету.
И это, кстати, опять же возвращает к вопросу о доступности некоторых архивных документов, которые теперь вдруг начали опять секретить задним числом.
Ну, знаете, их не стали секретить задним числом. Их просто никогда не рассекречивали, только, скажем, в 90-е годы, несмотря на наличие грифа, давали к ним доступ. А сейчас прекратили. Это в какой-то степени наша вина, что тогда, в 90-е годы, мы не настаивали на рассекречивании, а удовлетворились тем, что нам дают ознакомиться с некоторыми секретными документами, на которых стоит гриф.
Но, насколько я понимаю, существовал указ президента Ельцина, Вячеслав Ильич, я заблуждаюсь здесь какой-то, который
рассекречен. Да, распорядительные всякие документы были в отношении того, что передать эти дела архивно-следственные. Речь идет об архивно-следственных делах, прежде всего, опять же. Вот они действительно без рассекречивания какими-либо комиссиями передавались в архивы открытые, государственные архивы, в частности, вот у нас в Воронежской области. И там они до сих пор и находятся в этом фонде архивно-следственных дел. Но действительно, Гурьянов совершенно прав, никакого рассекречивания официального не осуществлялось. А теперь, когда этот вопрос поднялся, заинтересованные органы сказали, нет, товарищи дорогие, предоставлять их в общее пользование можно только потому, после того, как мы их просмотрим, рассекретим в некотором смысле или признаем просто несекретными какую-нибудь там анкету репрессированного, а все остальное мы запакуем, и вы не можете это смотреть.
Так а сколько же времени должно уйти на то, чтобы рассмотреть каждое дело?
Нет, давайте, значит, вернемся все же к Катынскому делу.
Да.
Так? Значит, тут надо сказать, что ссылка прокуратуры и судов на отсутствие уголовных дел, она это чистое лукавство. Значит, по двум причинам. Причина первая, что этих военнопленных, ну не только тех, кто в Катыни, а тех, кто вот по постановлению Политбюро от 5 марта 40-го года был расстрелян, на них вообще никакое уголовное дело не заводилось в принципе, его не существовало вообще. Значит, на них, на военнопленных были личные учетные дела. Это не архивно-следственные дела, это личные учетные дела военнопленных. Анкетка, основное содержание ее. И по тому порядку, который был принят вот для этих военнопленных по постановлению Политбюро, в это дело должна была вшиваться справочка из четырех граф, где в последней графе должно было быть записано, что тройка, так сказать, подтвердила, что этот человек подлежит расстрелу в соответствии с этим решением. И, собственно, прокуратура после некоторой с нами переписки и препирательств признала, И теперь ссылается на отсутствие вот этих личных учетных дел, где есть справочка, где написано, что этого военнопленного расстрелять. Почему тут лукавство? Потому что про эти дела известно достоверно на основании документа найденного, что они были уничтожены в 59-м году, причем уничтожены сознательно ради сокрытия этого преступления.
Да, Шелепин в записке.
Шелепин в записке. Она есть, да. Она вот, я могу ее показать или там сейчас попробовать процитировать, где он пишет, что эти дела, личные учетные дела военнопленных, где указано вот подтверждение, что они должны быть расстреляны, что они не представляют для советского государства никакой исторической ценности, и наоборот, любая случайность может привести к нежелательной расконспирации этой операции по уничтожению, предпринятому по решению Политбюро. Угу. То есть уничтожение этих дел было осуществлено с целью сокрытия следов этого преступления.
Более того,
такое сокрытие само по себе является преступным. И сейчас прокуратура, значит, на голубом глазу ссылается на то, ну, а вот дел нету.
Да.
А что делать? Так, вот наша позиция, когда мы добиваемся все же признать конкретных людей. Мы-то считаем, что, да, были уничтожены документы, но часть документов сохранилась, и сохранившиеся документы дают возможность принять персональное решение по каждому
из них. Конкретному человеку.
Да. Значит, надо рассматривать не один отдельный документ, а надо рассматривать их комплекс, цепочку. Угу. Эта цепочка состоит из списка отправленных на расстрел. Такие списки есть.
Есть в материалах.
Значит, в этой цепочке обязательное звено. Это вот эта записка Шелепина Хрущеву, где он перечисляет, какие именно группы военнопленных были расстреляны по постановлению Политбюро. Угу. И она позволяет связать вот, ну, извините за такое выражение, вот конкретный труп найденный, или даже неопознанный, так, но лежащий в котле с постановлением Политбюро. И само постановление Политбюро с запиской Берии, где есть политический мотив. Вот и прокуратура, и суды, как только мы говорим, что надо рассматривать цепочку и документы в комплексе, они, значит, уходят в полный отказ. Им нужно, чтобы вот была одна бумажка, на которой написано, что вот Марчина Свидерского расстрелять.
Ну, видите, очень удобная позиция, такой формальный чисто подход, да, для того, чтобы не принимать ответственных решений.
Да, и, кстати, да? Еще поправочка. Значит, тут был из Петербурга, вот был комментарий. Значит, это не особое совещание принимало решение. Формально считается, что принимала решение тройка, но не особое совещание. Тройка, назначенная Политбюро. Фактически эта тройка всего лишь оформляла решение Политбюро, а вернее даже, значит, она фиксировала исключение из этого решения. Потому что известно, что из 15 тысяч военнопленных 400 человек были исключены из
400, не 300, потому что говорят 300, цифры
495. Угу. Я 400 сказал округленно до сотен.
Да.
395 избежали этого расстрела, были исключены. Вот это была задача тройки, этих 395 не включить в общий расстрельный список.
Давайте послушаем мнение Марины Николаевны. Она дозвонилась из Москвы, давно ждет возможности высказаться. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, а вообще почему не поставить вопрос вообще принципиально? Вы понимаете, сами видите, что бумажка за бумажкой, так сказать, тянется. Ведь ни одна наша страна, так сказать, по политическим репрессиям уничтожала людей. Ведь это и Турция, это и Пол Пот. Вы понимаете, почему же вот государство на государственном уровне нужно решать этот вопрос, а не вот вытаскивать бумажку за бумажкой? Здесь, вы знаете, что кажется, что в каждой стране есть своя, так сказать, свой труп, зарытый в подвале. Почему вот польское правительство не обратится именно к мировой общественности? Может быть, у них у самих есть такие тоже случаи?
Вы знаете,
почему это все
Марина Николаевна, да,
на родственников?
Спасибо, спасибо за ваши комментарии. Ну, вообще, это, наверное, вопрос скорее, я не знаю, может быть, к правительству России, к сознательности их, потому что был же известный факт, ну, сравнительно недавно, когда, например, руководство Австралии извинилось перед местным населением за то, что на протяжении долгих лет аборигенов там, ну, фактически гнобили, да, это был добровольный акт, который приветствовали.
Но дело в том, что, конечно же, я согласна с слушателем, и я думаю, что, с одной стороны, действительно государство должно каким-то образом и извиниться даже за действия тех людей, которые ранее возглавляли это же самое государство. Но,
коль уж вы себя правоприемниками считаете.
Да, коль уж вы себя считаете преемниками. Но еще здесь все-таки очень важный момент, что все-таки все эти вопросы решаются... Но все-таки бумажным путем, и должны приниматься решения определенных органов, в частности, главной военной прокуратуры и судами. И поэтому, но так как я все-таки за независимость от государства, да, всех этих органов, то мне кажется, что, на мой взгляд, если есть законные основания, то эти органы, они должны и без отмашки государства все это делать. А у нас, к сожалению, все вот такие дела говорят, просто кричат даже о том, что никакой независимости правоохранительных органов и судов нет, и все ждут вот этой отмашки. Ну, возможно, так как ее вот сейчас все-таки дали, то вот недавний Верховный суд
вопрос
показал.
Все же
да. Но я думаю, что так как все-таки выступает и премьер-министр, и наш президент говорит о том, что вот мы разберемся, то Верховный суд очень быстренько отменил решение. Я не знаю, как бы он поступил, если бы не было такой отмашки. Хотя, как я уже сказала, законы, основания все имеются без всяких отмашек. И совершенно верно, Александр говорил о том, что существует совокупность данных, на основании которых можно прийти к определенному выводу. И тем более, что у нас в законодательстве и в гражданском, и в уголовном говорится о том, что необходима совокупность доказательств для того, чтобы сделать тот или иной вывод. Поэтому требование главной военной прокуратуры о том, что дайте нам
вот
бумажку, где написано о том, что вот именно такого-то расстрелять, это не нужно, потому что я все-таки... так как меня допустили до этого постановления засекреченного, его читала, и однозначно могу сказать, что совокупность доказательств о том, что всех тех, кого перевезли в управление НКВД, они были расстреляны. Что еще нужно? Они сами провели такое расследование.
А Шелепин,
он был допрошен по делу и говорил о том, что мы там несколько дней сжигали все эти учетные дела, и что теперь из-за того, что сожгли учетные дела, расстреляли людей... Все это все знают, но типа ничего мы поделать не можем. Получается, да. Что так.
Послушаем вопрос. Кирилла из Челябинска. Он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел только вот сказать по поводу срока давности. Вот у нас, по-моему, в истории много таких пятен, собственной истории. Например, жертвы Великого Новгорода Иваном Грозным. Да, по-моему, они до сих пор не реабилитированы, за исключением описаний Карамзина, по-моему.
Это, я так понимаю, ваш комментарий к высказыванию Александра Гурьянова о том, что есть такие преступления, в отношении которых срока давности нет.
Жены Ивана Грозного.
Да, и вот я так понимаю, что как раз Кирилл вам, раз вы пояснили...
Ну, хорошо, что... нет, я понимаю, что тут это вот попытка, так сказать, свести к некоторой крайности. Но я еще раз хочу напомнить, что вопрос срока давности, он полностью обусловлен юридической квалификацией. Должна быть дана юридическая квалификация, после нее мы можем говорить о сроке давности.
Да, вот если кто-нибудь выйдет с таким заявлением о том, чтобы признать Ивана Грозного виновным в совершении такого преступления, которое подпадает
военного или преступления против человечности,
тогда
и такая квалификация будет принята, тогда можно говорить о сроке давности. Я бы хотел вернуться к вопросу вот об извинениях. Значит, вот и как бы отделить это от юридической стороны. Извинение, покаяние. Вот часто звучит такое опасение, что нас заставляют извиняться, каяться там на уровне государственном. Значит, я предлагаю вообще...
Даже, простите, даже на пейджер же пришло сообщение от Владимира из Люберец, который говорит, ну и что ж теперь вот переживать, это я сокращаю немножко. Польше тоже можно предъявить претензии за многочисленные жертвы, которые невинно пали от рук шляхты.
Да. Значит, вот с моей точки зрения, вот вопрос извинения, покаяния, он, мне кажется, не государственный. Это прежде всего проблема личная. То есть каждый должен сам, если хочет, решить. Вот считает он себя лично причастным к тому, что его страна делала еще до его рождения, или не считает. И тут я скажу так, что ни за один ответ я никому, так сказать, лично претензий не предъявляю.
представляете, как много будет людей, которые вам скажут, что сын за отца не в ответе.
Да, например, так. Ну вот там, а кто-то, ну вот я лично, например, себя как-то чувствую к этому причастным, так. Хотя страна называлась по-другому, Советский Союз, и ее уже нету, и я родился, значит.
А юридическая сторона.
И поэтому, значит, я хочу сказать, что вот эти нравственные проблемы нужно прежде всего оставить каждому, кто захочет ими заниматься. Так. А вот что является необходимым, это юридические шаги. Вот их-то мы и добиваемся.
То, о чем как раз уже говорила Анна.
Юридические шаги – это область права. Область права, значит, тут я уж, Анна Ставицкая скажет лучше меня. Она все же не имеет дела с какими-то анонимными общностями, с какими-то статистическими множествами там жертв. Так? Область права имеет дело с конкретными людьми. Вот если мы считаем, что необходимо признать жертвами политических репрессий, то это относится к конкретному человеку, а не там к массе, там столько тысяч или столько миллионов погибших. Если так, то приходится заниматься бумажками.
Вот вы знаете, мы сегодня на протяжении всей передачи говорили довольно много о Катынском деле. Конечно, времени просто на то, чтобы обо всем рассказать в течение часа, ну, этого времени недостаточно. Но я вот в начале передачи анонсировала, что мы обязательно скажем о том, с какими проблемами сталкиваются те люди, которые уже получили статус, да, жертвы политических репрессий. И разговаривая накануне этого эфира с Вячеславом Ильичем Бетюцким, который сейчас с нами на телефонной связи, была несколько обескуражена, услышав о том, что сейчас некоторые люди, жертвы политических репрессий, поставлены в ситуацию, когда они вынуждены отказаться от своего статуса. Расскажите, пожалуйста, Вячеслав Ильич, как это происходит, почему? То есть человек долго-долго добивался, его реабилитировали, он получил статус жертвы.
Ну, это все упирается вот как раз в то, что называется бумажками, а именно законом. В частности, законом о социальной поддержке инвалидов. Благородный закон, который предоставляет инвалидам социальную помощь, но в нем содержится статья, которая говорит, что вы, если по двум основаниям получаете помощь от государства, ну вот в частности репрессированные, если вы получаете такую помощь, она минимальная, кстати сказать, вот у меня тут по Воронежской области цифра, единовременные выплаты месячные, это 500 рублей, это копейки вообще говоря. Так вот, если вы их получаете и вдруг стали инвалидом, так вы уж выберите, пожалуйста.
Вы уже определитесь. Либо вы отказываетесь
либо
от статуса.
Инвалид, либо вы репрессированный.
Либо вы инвалид.
А поскольку инвалид чуть-чуть больше получает, так, конечно, нужно отказаться от того, что ты репрессирован.
И как люди реагируют на это?
Положено в законе. Она делается, как я вам когда-то уже говорил, исключение только для жертв радиации.
При аварии.
А вот для репрессированных... Вот так вот все прямо и сказано.
А как люди-то реагируют вот на это?
Очень болезненно. Ну, человек пока был помоложе и покрепче, и получал эти какие-то небольшие суммы, вдруг стал инвалидом, а это, как правило, репрессированных ожидает с возрастом. Ему говорят, все, ты как репрессированный, эти копейки получать не будешь. Не в копейках дело. Оскорбителен сам факт фактического отрицания, что государство должно что-то, хотя бы в условном смысле, возместить за репрессию, за какие-нибудь немалые 10 лет тюрьмы.
Да, спасибо. Спасибо, Вячеслав Ильич. Наша передача подходит к концу. Но вот это вот как раз к разговору о парадоксах какие-то, которые происходят в России. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. О праве на реабилитацию сегодня мы говорили с руководителем Польской комиссии общества «Мемориал» Александром Гурьяновым, адвокатом Анной Ставицкой и председателем Воронежского историко-просветительского общества «Мемориал» Вячеславом Бетюцким. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этого повтор программы «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На юге, в Бишкеке ситуация относительно спокойная.
Реформа Уолл-стрит совершенно необходима, если мы хотим...
Второй раунд предвыборных дебатов лидеров крупнейших партий был посвящен в основном...
Курмант Бексалевич Бакиев по факсу прислал в Бишкек заявление...
Всемирно известные карикатуры, изображающие исламскую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».